Если говорить о вступительной кампании именно в перемещенные вузы, то сейчас она как бы перешла свой экватор. Поскольку, учитывая работу образовательных центров Донбасс, Украина, Крым, Украина, у нас вступительная кампания и начинается раньше, с июня месяца, и заканчивается в сентябре месяце, то есть в этом году она будет идти по 28 сентября. Сейчас прошла основная итерация вступительной кампании, которая касалась всех поступающих, в том числе и поступающих из абитуриентов из Крыма и Донбасса. Те, кто прошли через широкий конкурс, они уже получили свои бюджетные места, те, кто хорошо сдали экзамены. Соответственно, те, кто еще поступают, будем пытаться помогать им выделять дополнительные места для того, чтобы поддержать эту категорию абитуриентов.
А в вашем вузе? Я прошу прощения, каждый о своем вузе. Можете рассказать? Вот Сергей
Конечно,
Смирнов.
Да. Я первый проректор Луганского государственного медицинского университета, Министерства здравоохранения Украины и относительно вступительной кампании в нашем университете. Я хочу сказать, что она в целом прошла в штатном режиме, и на данный момент мы можем подвести определенные промежуточные итоги, которые свидетельствуют о том, что перемещенный, временно перемещенный государственный медицинский университет Луганский набрал больше студентов на первый курс, чем в прошлые годы. Что связано, конечно же, с тем, что была проведена вполне цельная профориентационная работа, это первое. Второе, большее количество людей узнает о том, что есть перемещенные вузы, что они работают полноценно. И это, конечно же, дает возможность каждый год наращивать объемы принимаемых студентов на первый курс. Нужно сказать, что большое подспорье в наборе студентов для обучения в нашем университете, конечно же, оказала программа «Донбасс-Украина», которая позволила нам привлечь на обучение в нашем университете студентов с территории, которая находится сейчас не под контролем Украины. Кроме того, нужно отметить еще одну особенность этой кампании. Эта особенность состоит в том, что студенты, которые пришли к нам по программе «Донбасс-Украина», не сдавали ЗНО и имели возможность получить все права на обучение, сдав экзамены в нашем университете. И еще что я хочу отметить. Мы не закончили вступительную кампанию не только с отечественными студентами. Как уже коллеги говорили, она будет продолжаться еще достаточно долго. Но, что очень важно, мы не закончили вступительную кампанию для наших иностранных абитуриентов. Собственно, она сейчас только началась. Мы провели соответствующую работу по привлечению этих студентов к нам. И мы сейчас надеемся на то, что иностранные студенты в достаточно больших количествах поедут обучаться в наш университет. У нас университет всегда готовил большое количество иностранных студентов и был в свое время лидером по количеству иностранных студентов среди медицинских вузов. Мы надеемся в ближайшее время восстановить свои лидирующие позиции по подготовке именно иностранных студентов. Вот такова в целом ситуация на сегодня.
А был спад в 2014 году вот по иностранным студентам? Их было меньше? Ну, поступало в вузы в эти годы?
В 2014 году, когда мы только перебрались на новое место работы, конечно же, был спад. Мы постарались забрать всех иностранных студентов с той территории, и мы это сделали. Однако, в связи с тем, что это было достаточно сложно, и была, конечно же, определенная информационная неразбериха. Наши студенты, которые ранее обучались в Луганском медицинском университете, были направлены на обучение в другие медицинские вузы Украины. Сейчас мы постепенно выравниваем ситуацию.
В этом году, скажите, какие наиболее популярные были специальности? Куда больше всего поступали дети?
Наиболее популярной специальностью у нас является фармация, стоматология. Кроме того, мы проводим подготовку по специальностям медицина и педиатрия. Эти специальности менее популярны, Но в то же время мы отдаем себе отчет, что в социальном плане они наиболее востребованы, и проводим соответствующую профориентационную работу для привлечения на обучение по специальностям медицина и педиатрия также.
Владимир, в общем-то, те же вопросы к вам, как в вашем вузе проходит вступительная кампания?
Ну, Таврический национальный университет вместе со всеми перемещенными вузами тоже вот преодолевает те трудности, которые встали на нашем пути, и ну, делает это достаточно успешно. Мне все время я испытываю определенное чувство как бы некоторой неловкости перед моими коллегами, потому что мы единственный университет, который в Киев перемещен. И в этом плане у меня, конечно же, более комфортные условия, чем у моих уважаемых товарищей из других университетов, товарищей по работе в высшем образовании. И поэтому в последнее время даже обозначилась такая тенденция, что к нам во все увеличивающемся объеме поступают дети с оккупированных территорий Донбасса. Ну, понятно, что Киев предоставляет наиболее комфортные условия и для учебы, и для отдыха, и это понятно. Но именно в силу всех этих причин мы каждый год увеличиваем объемы набора, и в этом году превысили все показатели прошлого года. Вот на данный момент уже подписано приказов о зачислении 1112 человек. И сегодня мы еще целый ряд приказов таких подпишем. Я думаю, где-то туда за 1200 где-то уйдем в итоге. И мы благодарны Кабинету министров, нам предоставили все необходимые помещения для работы, у нас общежитие, целый комплекс спортивной площадки и так далее. Мы классический университет, у нас от физики, математики до там, философии, филологии, всякого другого есть специальности, и ведем подготовку. И в том числе мы восстановили полностью весь объем международных связей, который у нас был в Крыму, и, ну, наверное, в 2,5, если не в 3 раза его нарастили. Вузы от Китая, Японии и до, не знаю, Канады, США и Великобритании. Самое разное. Это тоже очень важное сегодня подспорье, потому что перенимать опыт этих вузов, которые, ну, прямо скажем, сегодня в чем-то ушли вперед, наша политическая ситуация немножко усложняет нам работу, оно позволяет быстрее подключать молодых людей к вот этим новым тенденциям европейского, евроатлантического образования, американского в том числе и так далее. Я думаю, что это чрезвычайно важно. Мы все, пройдя через эту катастрофу 2014 года, понимаем, что в известном смысле большой процент людей, как иногда говорят, застрявших в СССР, в свое время определил вот то, что это стало возможным. Поэтому надо подготавливать новое поколение специалистов, которые после деоккупации осуществляют кадровую перезагрузку наших территорий с новым взглядом, с новыми подходами, с новыми пониманиями профессии. Вот так.
В вашем вузе какие специальности были наиболее популярны?
Вы знаете, традиционно, как бы для всей Украины, все еще по инерции хотят быть юристами, очень многие хотят быть экономистами. А из технических, вот, например, совсем тяжело физика, и математика, и классическая химия. А вот, например, IT-технологии, как прикладная наука, она, конечно, чрезвычайно популярная, она как минимум на третьем месте стоит. Филология поднялась, она тоже порой на третьем месте, но не будем себя обманывать. Из этой так называемой всей филологии фактически это один язык, это английский. Поэтому, если посмотришь на наборы, на немецкое, на французское, как бы все хотят обрести английский, и тем самым прямой канал общения со всем миром. Людей можно понять, но одновременно надо говорить о том, что языковое многообразие мира гораздо более широкое, чем просто английский язык.
В предварительной беседе, вот мы когда с вами разговаривали, вы обратили мое внимание на то, что вступительная кампания в перемещенных вузах гораздо длительнее, чем в остальных вузах, и это связано с тем, что тяжело добираться и много преград у абитуриента. Вы можете рассказать об этих случаях, почему абитуриентам тяжело иногда добраться?
О некоторых случаях я вам расскажу, но, как уже здесь говорили, программа «Донбасс, Украина и Крым, Украина» позволила за 2,5 года забрать порядка 2500 абитуриентов. С одной стороны, это кажется небольшая цифра, но она постепенно растет. Изначально это было 1007 студентов, потом уже 1500. В этом году мы надеемся, что это будет 2 и более тысячи студентов. Да, они когда переезжают границы, почему был сделан этот закон, который позволяет им вступить без ЗНО? Потому что на этап прохождения ЗНО им надо было выехать на территорию Украины. На этот период закрывались все границы. У них не было возможности чисто физически выехать. Неоднократно мы слышали случаи о том, что люди, пересекающие с документами и готовые поступать, потому что они знают, что именно в этот период идет вступительная кампания, их не пропускают, задерживают. Бывают и печальные случаи, вплоть до того, что люди или исчезают, или их МГБ забирает.
Это реальные случаи, которые вам известны?
Да.
А чем аргументировали, почему человек, который, ну, даже абитуриент, я так понимаю, это человек достаточно молодой, наверное, школьник, выпускник бывший, за что их задерживают?
И я вот хочу подтвердить то, что говорит Александр Кульгая, секретарь Рады перемещенных вышив. Мало того, эта война с молодежью, она идет круглый год. Самая острая пора, это действительно этот летний период, но они оказывают давление не только на них, но и на их родителей. В результате приказы о зачислении детей в наших вузах вывешиваются МОНом в зашифрованном виде. Там нет никаких фамилий, имен и отчеств. Там, условно говоря, 1656-98, география, 1656-99, там, история, 1659, там, 101 и так далее. Потому что, если эту неосторожность проявить, то потом приходят как минимум к родителям. А как вы воспитывали своего ребенка? А почему ваш ребенок оказался не на нашей патриотической территории, а вот избрал эту, так сказать, там, как они говорят, бандеровскую сторону? Значит, вы сами не патриоты, значит, вы детей воспитываете плохо. Начинается в прямом смысле давление. И мало того, если им эти имена попадаются, они начинают детей, когда они в летний период едут назад к родителям, там, чтобы помочь, чтобы братья, сестры, у них там дедушки, бабушки, тоже начинаются так называемые профилактические беседы. Поэтому она не прекращается, это, так скажем, борьба за молодое поколение круглый год.
Тут есть даже еще обратная ситуация. Те студенты, которые выехали и ведут активный образ жизни, то их родителей там уже прессингуют и забирают МГБ. Такие случаи неоднократные. В Луганском аграрном университете есть ряд студентов, у которых родители сейчас, ну, как бы, находятся под следствием на той территории.
Я даже хочу сказать, что выпускник аграрного вуза был у меня недавно в студии и рассказывал историю своей матери.
Вот, это мы говорим именно за него. А также есть и в обратную сторону, когда студенты выезжают сюда, они пытаются пропагандировать те ценности, которые находятся там, но благодаря тому, что у них есть возможность поездить по всей Украине, поучаствовать в разных программах, выехать за рубеж, они меняют свое мнение. Также, ну, очень благодарны мы, и тут, наверное, все присутствующие, Ирина Жданова, фонд «Відкрита політика». Она занимается агитационной работой на всех пропускных пунктах. Вот эти вот все центры, это большая ее заслуга в построение этих центров, в деятельности. Она создала горячую линию, нашла под это финансирование. То есть мы максимально ведем пропаганду с этой стороны, чтобы студенты и будущие абитуриенты, они понимали, что лучше поступить сюда и получить диплом украинского образца, чем получить бумажку, которая, ну, не будет признана.
А кто из вас может ответить, возможно, на опыте своего вуза, как улучшилось ли материальное состояние вузов перемещенных за эти 4 года? Потому что я знаю историю аграрного университета, у меня много знакомых там работает, и они рассказывали свои истории. Я знаю, что в какое-то время преподаватели жили в одном общежитии со студентами. Вот все были равны. Сейчас хоть у кого-то улучшилось положение или точно так же нет общежитий, возможно, нет какой-то материальной базы классов, банально?
Ну, я могу сказать, что за столь короткое время, через которое вот мы прошли здесь уже на свободной территории Украины, конечно же, решить все материальные проблемы чрезвычайно трудно. Ну, по сути дела, мы же оставили там все. лаборатории, господи, клинические базы, там, библиотеки наши, оборудованные аудитории и все остальное. В ряде случаев вообще коллеги приезжали с чемоданом, только личные вещи, потому что был введен тогда запрет на вывоз вещей, там ограничение, там 50 килограммов, больше нельзя вывезти, поэтому ни холодильник, ни телевизор ты не вывезешь, значит, надо даже об этом думать, если жизнь налаживать, то как-то что-то здесь купить, если не себе, то детям, чтобы они росли и, по крайней мере, имели доступ к этой информации. Но одновременно, что называется, голь на выдумке хитра. Мы, с одной стороны, в ряде случаев объединяли наши усилия и наши возможности, и в этом смысле позволяли как бы там пользоваться у одних одно лучше налажено, у других другое лучше налажено, вот эти возможные обмены. Кроме того, нам навстречу пошла и вузовская Украина, и академическая Украина. Академия наук нам, например, для наших предметов, которые требуют лаборатории по химии или лаборатории по биологии, или там физических лабораторий, мы договорились с институтами профильными, и они сказали, да-да, хорошо, пусть ваши дети заходят и пользуются нашим оборудованием, и здесь осуществляют практические занятия, там, практические работы отчетные и всякое прочее. Надо поблагодарить европейские, ООНовские, другие грантовые структуры, которые оказывали помощь нам. Ну, например, нам для факультета восточных языков, у нас он традиционно давно уже существует, понятное дело, что там нужны специальные лингофонные кабинеты для того, чтобы арабский изучать, фарси изучать, там, турецкий язык и так далее. Спасибо ТИКе, Турецкой организации международного сотрудничества. Она в прошлом году нам выделила грант более 2,5 миллионов гривен, на которые была ими, турецкой стороной, закуплена и установлена у нас, смонтирована вся вот эта аппаратура, которая сегодня, можно сказать, что наш восточный факультет здесь в Киеве, но он оборудован самым современным на сегодняшний уровень, день оборудованием. Одновременно по целому ряду других направлений есть еще большие сложности, которые надо преодолевать. В этом плане я чрезвычайно ценю ту солидарность, которая есть у нас у перемещенных вузов, готовность друг другу помогать, подставить плечо и совместно эти проблемы преодолевать. Я думаю, что в одиночку мы бы гораздо дольше барахтались, выбираясь из этих проблем.
Что касается университета нашего, Луганского медицинского государственного университета. Конечно же, мы работаем на территории Луганской области, и реалии там несколько другие. Но в то же время я должен отметить, что прежде всего, действительно, мы работаем не в одиночку, мы работаем в сообществе. И здесь, конечно же, роль сообщества наших временно перемещенных высших учебных заведений трудно переоценить. На первых порах особую большую помощь нам оказывали также наши профильные медицинские вузы, а их по Украине достаточно много. Мы и с этой стороны оказались не одни, а имели вполне реальную методическую, вполне реальную материальную помощь. Конечно же, большую работу мы проводим с местными органами власти, которые передали нам ряд помещений для проведения наших занятий, передали нам общежитие, в котором живут наши студенты. Кстати, общежитие, которое мы имеем, отремонтировано именно за счет фондов местных властей и передано нам в очень хорошем состоянии. И в данное время мы ведем работу с Министерством здравоохранения о том, чтобы Министерство здравоохранения взяло на баланс эти помещения, и тогда они перейдут полностью в нашу собственность. И это очень важно. Что касается клинических баз, конечно же, областная больница Луганской области осталась в Луганске. Она вместе с нами не переехала, и поэтому мы вынуждены пользоваться клиническими базами города Северодонецка, который сейчас выполняет роль областного центра, и близлежащих городов. Это, конечно, усложняет задачу, поскольку медицина — это высокотехнологичная область и показать все самые лучшие достижения, которыми сейчас мы располагаем на мировом уровне, на уровне Украины, в Луганской области не всегда представляется возможным. Поэтому мы имеем договоры с другими вузами, где мы это все реализуем. То же самое касается лабораторий, о чем сказал уважаемый Владимир Павлович. Мы не смогли их, естественно, вывести, поэтому мы вынуждены работать на базе тех лабораторий, которые имеются у наших коллег в других вузах. Но в то же время мы понимаем, что такое университет, мы понимаем, как университет должен развиваться, и делаем все для того, чтобы выйти на довоенный уровень как можно быстрее.
А обращаются ли студенты вузов, которые остались на неподконтрольной территории, к вам с просьбой как-то их диплом подтвердить или как-то доучиться у вас? Просто объясните процедуру, потому что многие не понимают вообще, что они получат в итоге, вот поступили, не понимая цену тех дипломов, которые получат на неподконтрольных территориях. А сейчас у людей проблемы, и ну, они хотят как-то это узаконить. А насколько это возможно и какая процедура?
Ну, вообще говоря, да, в последнее время возросло количество обращений как раз от студентов, которые там закончили так называемые фейковые вузы, которые выдали, ну,
я
условно говоря, дипломы.
Я напомню слушателям, это Виталий
да.
Носок говорит.
Да, да. Количество обращений возросло, и здесь немножко надо различать, откуда обращаются. Если идет обращение из Донецка или либо Луганска, те вузы, которые закончили там, понятия о признании этого диплома, его в принципе нет. То есть единственная возможность, которая есть у этих студентов, есть возможность восстановиться в любой вуз Украины, либо в тот, из которого они были отчислены, либо в любой другой, и завершить обучение. То есть чем раньше они это сделают, тем быстрее они завершат обучение, получат нормальный диплом государственного образца. Студенты, которые закончили крымские вузы, существует процедура прохождения аттестации, то есть возможно подтвердить то есть сам диплом не подтверждается, но возможно подтвердить те навыки и те компетенции, которые они получили, обучаясь там. То есть здесь различные траектории, потому что в Крыму, если говорить о Крыме, то там какая-никакая власть со своими стандартами.
Оккупационная.
Ну, оккупационная, но...
У нас была сначала оккупация, потом аннексия, да.
Да, да, поэтому... Там есть хотя бы какие-то признанные стандарты, то в Донецке и Луганске те стандарты, по которым обучаются, ну, они фактически от украинских уже отошли, к российским еще не пришли, там вообще непонятно, по каким стандартам идет обучение. Поэтому о признании, ну, и в том случае именно о признании документов речь идти не может.
Куда обращаться, вот если у человека есть этот диплом? И что он должен делать?
Если он хочет...
Приходит он в вуз, и дальше что? Он поступать заново должен?
Нет, если есть необходимость восстановиться, он может воспользоваться процедурой восстановления в любом вузе.
Если он учился уже, да?
Да, если он уже поступал при Украине, то есть 2014 год и ранее, он обращается в любое учебное заведение, ну, желательно по своему профилю, чтобы минимизировать ту академразницу, которая возникнет. То есть самое минимальное будет, естественно, в том вузе, в котором он обучался, если он перемещенный, потому что планы учебные не сильно изменялись, ну, по сравнению с другими вузами, и там возможность минимизировать эту академическую разницу. Он обращается туда, сдает эту академразницу и восстанавливается либо на тот курс, на который он был отчислен, либо есть возможность, досдав какую-то разницу больше, постановиться на курс выше.
А какая цена у тех дипломов, которые абитуриенты вузов на неподконтрольных территориях получали уже в России? Можете объяснить, что это за дипломы?
Ну, такая практика была о том, что как раз с неподконтрольных территорий выезжали для получения образования в России. Но дело в том, что если говорить об этих дипломах, не все они, большая часть из них не внесена в единый российский реестр, и возникают проблемы при вызнании или нострификации этих дипломов. То есть им их выдали, но не внесли. По каким причинам, непонятно, это мы не можем это комментировать, это во-первых. А во-вторых, понятие, когда выдан диплом, есть к нему выдается приложение к диплому, в которое там указываются сроки обучения, оценки и так далее. И когда в приложении к диплому указан срок обучения, там полгода, год и так далее, сразу возникает вопрос о том, что этот диплом, он не совсем...
Ну да, а диплом, допустим, бакалавра, да, да, конечно.
Был ли диплом бакалавра перед этим? А было ли действительно обучение? Потому что даже процедура экстерната, которая существовала, она существовала достаточно давно, она предполагала минимум полгода-год нахождения полноценного стационарного в этих вузах. То есть эта программа существовала в экстернате и в Украине, сейчас уже не практикуем такую форму обучения. То есть, ну, все равно она предполагала выполнение определенных требований, определенного нахождения там, вот для того, чтобы действительно был диплом, а не просто там очередная бумажка, которая, ну, максимум там дома на стенку повесить.
Может, кто-то хочет еще что-то добавить?
Я хотел бы от имени коллег моих выразить надежду, что в новом учебном году мы начнем выполнять замечательные, отличные, прекрасные законы, которые были приняты до этого в нашей сфере, но которые, к сожалению, подписанные президентом, опубликованные в издании, вступившие в законную силу, до сих пор не исполняются. А есть закон, как мы говорим, об оккупированных территориях. Там есть седьмой раздел, где сказано, что дети с оккупированных территорий могут продолжать учебу на вольной территории Украины на условии держзамовлення, то есть с получением стипендии и с предоставлением не просто общежития, но бесплатного общежития. К сожалению, ни одного дня, уже третий год пошел, четвертый год пошел, ни одного дня эта статья закона не исполняется. Есть статья в законе, которая гласит, что для перемещенных вузов штатное расписание рассчитывается иначе. Грубо говоря, не 10 студентов одна ставка, а 8 студентов одна ставка. Подписано президентом, опубликовано в печати, вступило в законную силу, не исполняется до сих пор ни одного дня. Я думаю, что с этим вот таким определенным правовым нигилизмом надо заканчивать. Если это стало законом, а закон после Конституции второй по юридической силе документ, а всякие подзаконные акты и так далее, это уже ниже. Ну как можно не исполнять в правовом государстве закон? А они нам чрезвычайно нужны для более эффективного развития, более успешного развития. Надеемся, что это станет в конце концов реальностью, и это облегчит в том числе ситуацию для детей, которые едут учиться сюда.
Хотели добавить?
Да, если можно, да. Мы прекрасно видим, что прошедшая или длящаяся уже сейчас вступительная кампания в перемещенных вузов показала жизнеспособность, абсолютную жизнеспособность этих перемещенных высших учебных заведений. Мы видим положительную динамику в количестве студентов. И сейчас нам нужно делать все для того, чтобы улучшить уровень подготовки наших обучающихся у нас людей, для того, чтобы они были конкурентоспособны, для того, чтобы они представляли нашу страну на мировом уровне. И, конечно же, для этого я совершенно согласен, нужно выполнять всю нашу законодательную базу, а мы, как представители перемещенных вузов, и наши коллективы будут делать все для того, чтобы и далее динамично развиваться и выходить на предвоенный уровень, а может быть, даже и на более высокий уровень.